Мне такой мудрёный, да, на всякий случай, тут мне несколько человек уже подошли и говорят, вы представляетесь, пожалуйста, потому что мы вас совсем не знаем. Я говорю, я так удивляюсь и понимаю, что, в общем, годы идут, аудитории меняются, ну, приезжают участники новых программ, которые действительно не знают меня, Аллу Поверенного, может быть, даже не слышали, кто такой Саша Маковиков. Но есть люди, которые, может быть, как-то со временем, ну, как-то к нам привыкнут, потом опять появятся новые люди, если мы останемся живы. Но вообще-то нужно, наверное, вот один из каких-то, ну, важных вопросов, это понимать, что вот такая эгоцентрическая точка существования в мире, когда я читаю лекцию, например, мне страшно стыдно, потому что я думаю, что я вам сейчас расскажу то, что вы и так все без меня знаете. Это очень высокомерно. Ну, потому что я тогда начинаю проскакивать какие-то вещи, что-то не говорить, думать, что вы все это знаете и так без меня. Или, например, начать говорить, а вы не знаете, кто я. И вы кого-то слушали, и получится такая у нас ситуация, что слушали какую-то странную женщину, которая говорила какие-то вещи, которые я и так давно знаю, а почему-то вокруг нее там кто-то толпился на конференции. Надо будет потом узнать, кто это был. Так вот, давайте, чтобы вот этих двух ошибок я не сделала, то есть я не проскакивала бы какие-то очевидные вещи, да, которые я уже много раз рассказывала в разных аудиториях с одной стороны, и с другой стороны просто представила бы. Ну, давайте я для начала представлюсь, потому что, насколько я поняла, вчера Данила этого не сделал. А вот, Данила Кломов, это президент нашего сообщества, общества практикующих психологов, и считает подход. А я Елена Калитиевская. Я веду базовые курсы, веду программу третьей ступени, специализацию по групповой терапии, специализацию по супервизии философии практики, которая открывает ключ к личной философии практикующего терапевта. Ну и практически, в общем, я в нашем институте работаю с момента его основания. Ну, в общем, я там с первой программы, о которой я вчера рассказывала, когда немцы приехали из Гамбурга и привезли к нам гештальт-терапию. То есть это был 88-89 год, начало этих программ. То есть безумно долго. Я этим всем уже занимаюсь, поэтому ну, с Украиной меня связывают очень давние связи. По сути дела, сама по себе история украинского сообщества началась довольно забавно. С нашего знакомства с Сашей Маховиковым в Бельгии на одной из конференций, когда там, в общем, я случайно забыла зажигалку в номере и потом познакомилась с Сашей, попросив у него прикурить на пати вечерней. И такая была забавная ситуация, что мы очень как-то быстро подружились, заинтересовались ну, какими-то взаимными профессиональными вопросами. И Саша довольно быстро смог организовать группу в Одессе из людей, которые уже достаточно давно занимались практической психологией в разных областях. И сам он в это время уже был очень крупным суицидологом, человеком, который работал с кризисами, работал и был специалистом в области телефонного консультирования вот, вместе с Аллой Поверенновой. И, собственно, когда мы с ребятами встретились, то ну, это была такая очень интересная группа. И сейчас вот эта тенденция, она наблюдается по тем городам, в которых впервые образуются программы. То есть, когда в город приезжаешь, ну, какой-то достаточно крупный город, там с развитым университетом, медицинским институтом, и там собирается первая гештальт-группа, как правило, она собирает ну, вот таких лучших, самых заинтересованных людей, давно ждущих, как себя вот повернуть в сторону какой-то практической деятельности. Вот. А потом, когда начинаются новые программы, группы становятся, к сожалению, все более молодыми. Но молодость – это недостаток, который проходит, просто ну, как бы немножко раньше начинают заниматься гештальт-терапией, чем как будто приобретают личностную зрелость. Я в этом плане имею в виду. И группы становятся все менее образованными. То есть у нас становятся популярными все такие, знаете, да, психотерапия там за полгода, мамардашвили за 20 минут, ну, причем всякие вот такие вот вещи. у нас начинаются. Поэтому эта тенденция есть. Я не знаю, стыдная она, не стыдная, но если ее легализовать, она стыдной быть перестает. С этим можно уже как-то работать и обращаться. Собственно, моя лекция, она называется так замысловато. Называется она «Философские вопросы в развитии практики». Ну вот, философские вопросы в развитии практики, это не означает, что я вам сейчас буду рассказывать про Канта, Сенеку и Гегеля. Давайте вспомним, что такое философия. Философия – это искусство задаваться вопросами. То есть философ – это тот, кто смотрит на этот мир в разных его измерениях. Он смотрит на закат солнца, он смотрит на психотерапевтическую работу, он смотрит на развитие сообщества, он смотрит на то, как проходят наши конференции. Он видит, что кто-то из коллег начинает помогать другому коллеге и называет это супервизией. А потом, когда люди обсуждают, выясняется, что у кого-то есть индивидуальный стиль, и вот этот человек называет это, отстаивая иногда очень горячо и даже с очень сильным количеством эмоций, это своей личной философией. Потому что он говорит, это же моя психотерапия. Философ смотрит на все это и удивляется. И тогда, когда он удивляется, он задается вопросами. А какими же вопросами задается философ, который смотрит на все на это и не понимает, кто такой психотерапевт? И что он делает в мире людей? Почему он так важно приходит, ну иногда не очень важно, но приходит и садится на просто другого человека и думает, что может как-то ему в чем-то помочь. Правильно ли это слово «помочь» додумывается философ? Может быть, он хочет его как-то выслушать или понять. Да, начинает скрести плешивую голову философа. С глаголами-то у нас беда. Потому что какими глаголами пользуется человек, так он и живет. Это очень интересное открытие. Если вы посмотрите статьи, тексты, свои собственные записи, посмотрите на какие-то вот, ну, фрагменты речи, случайно записанные на вечеринке, вы можете взять и выписать только глаголы. Своим студентам я предлагаю даже вот иногда такую практику. Вот просто слушать речь другого человека, терапевта, вот мы с этого, собственно, и начинаем обучение супервизии, для того, чтобы и терапии, в частности, тоже, просто выписывать глаголы, какими глаголами пользуется человек. И очень любопытно, что кто-то является, кто-то пытается, кто-то настойчиво добивается, кто-то еще что-то делает. Но такая странная ситуация, что когда потом эти глаголы возвращают человеку, появляется некоторый образ. Потому что что такое гештальт-терапия? Это диалог, полипроцесс. Это то, что относится к тому, как мы выстраиваем процесс своего собственного существования. А процессы описываются глаголами. То есть процессы не описываются существительными, прилагательными. Мы можем к этому что-то осуществлять и прилагать. Но вообще-то процессы описываются глаголами. Глаголы описывают поступки. Я то, что я делаю. И те, кто еще помнит что-то про теорию деятельности, найдет достаточно много таких связей в концепции теории деятельности Алексея Николаевича Леонтьева и теории гештальт-терапии. Мы находимся на пути реализации своих ценностей. Нигде больше мы находиться не можем, потому что человек есть поступок. И поступок этот описывается конкретным глаголом, который описывает конкретное действие. Давайте вспомним, что такое поступок. Поступок – это очень похоже на то, что мы имеем в виду под эго-функцией. Поступок – это активное действие, совершенное в ситуации конфликта мотивов. И поэтому, когда мы говорим про то, что эго-функция формирует границу контакта, то мы, по сути дела, имеем дело, вот видите, дело, наверное, слишком я много делами занимаюсь. Вот, ну, в общем, мы попадаем в ту зону, которая была описана уже много-много лет самыми разными философами, в частности, таким известным философом, как Фоксин, у которого есть довольно короткая, сложная статья, которая называется «Философия поступка». И где он вводит такое понятие, как «неалиби в бытии». То есть, если я живу, совершаю поступки, я нахожусь на пути, где реализуются мои ценности, я то, во что я вкладываю силы, энергию, время, то, что может быть видимо другим людям, и на основании чего они могут понять мой процесс. И я не могу сказать, что меня здесь не было. Фоксин вот эту философию поступка описывает как не алиби в бытии. Мы называем это качеством присутствия в терапии. То есть мы пользуемся просто разными языками, а описывается это давным-давно. Мы ходим вокруг этого слона под названием вообще человека, как он живет, и описываем это с точки зрения разных наук. Очень любопытно, что когда в терапию попадают люди из других профессий, вот вчера на тренерском сборе, мы понимали, да, что в психотерапию могут попадать люди из разных профессий, но получают дополнительное образование, дальнейшее, второе. Но вообще-то психотерапия, она может образовываться, ну, как бы таким не более линейным путем, да, вот какой-нибудь там вот психолог там пошел куда-то учиться и дальше, соответственно, попал в программу, и заинтересовало его, стал психотерапевтом, все прекрасно. А бывает, что человек доживет так лет до 30-40, и вдруг у него просто меняется жизнь, и, соответственно, он думает, надо как-то мне себя понять, на мир по-другому посмотреть, и обращается к психотерапии как к такой целительной практике возрождения. И совершенно по-другому уже начинает пользоваться ресурсами этой профессии. Я не могу сказать, какие терапевты лучше. Те, которые со школьной скамьи мечтали быть психотерапевтами, или которые в середине жизни задумались над тем, а не заняться ли мне этой странной, достаточно токсичной деятельностью. Но страшно интересной, детективной, которая связана с расследованием. И в этом отношении, вот если возвращаться, например, вот к этим людям, которые пришли не из психологии, то очень любопытно иногда послушать бухгалтера, который что-то не понимает из того, что я ему говорю. А потом я ему говорю: слушай, давай посмотрим цена вопроса, дебет, кредит. Вот ты это делаешь, и это имеешь, и этим за это платишь. Ага, говорит, я понял. А с архитектором начинаешь разговаривать. А он говорит: так, понятно, а какая тут стена несущая? Вот если мы это меняем, это мы несущую стену вообще-то упираем, или мы перестраиваем фундамент, или просто надо крышу перелатать. И понятно, что для каждого человека есть своя индивидуальная философия, свой индивидуальный стиль, не спущенный с неба. Но для того, чтобы эта индивидуальная, личная философия, которую мы обнаруживаем с помощью такого метода, как супервизия целостной практики человека, для того, чтобы эта личная философия была вскрыта, надо задаться вопросами. То есть уподобиться тому философу, который смотрит на все это и страшно удивляется. Он удивляется и не понимает, кто такой психотерапевт. Он спрашивает: а кто ты такой? И что ты можешь предложить другому человеку, кроме этой ладони? Кроме своих знаний, которые у тебя есть в голове. Ты говоришь что-то про качество присутствия. Ты говоришь, что ты занимаешься психотерапией. А что такое психотерапия? Что это такое за деятельность такая? Вы знаете, если задать давно практикующим терапевтам этот вопрос и посадить в круг 25 человек, вы получите 25 разных ответов. Ну, конечно же, мы можем начать открыть Википедию, там, понимаете, почитать то, что нам говорят другие люди. Но очень важно, чтобы человек ответил ясно на вопрос: а что такое для него психотерапия? Что такое его психотерапия? Чем он конкретно занимается с другим человеком или с группой, или с семьей, называя это психотерапией? Конкретно в чем заключается его понимание этого понятия? Я психотерапевт. Я в мире людей занимаюсь психотерапией. Но я часть этого поля. И дальше философ так говорит, слушай, говорит, а ты, конечно же, психотерапевт, но ведь ты же человек. Ведь ты же работаешь с людьми, при этом остаешься человеком. А что происходит с твоей жизнью, когда ты занимаешься психотерапией? Ты просто залетел на эту ветку и немножечко завис. Ну, потому что это любопытно, интересно, потому что это прикольно, ну, потому что это модно. Или ты сделал это делом своей жизни. Люди задумываются, говорят, а я еще пока и не понимаю. Потому что, в общем, я еще немножечко шью, да, где-то немножечко что-то строю, но уже принимаю клиентов. Наверное, стыдно спрашивать такой человек, философа. Надо, наверное, перестать шить и строить, надо заняться психотерапией всерьез и остаться с двумя клиентами. Понимаете, ведь это же те вопросы, которыми мы задаемся, и которые задает нас вот этот внутренний философ. Это очень важный человек, который внутри нас находится, который говорит, вы люди, вы состоите из человеческого материала, а что вы делаете со своей жизнью? Когда вы выбираете заниматься психотерапией, что конкретно происходит с вашими отношениями с близкими людьми? Как вы выстраиваете семейный бюджет, когда вы формируете практику? Поддерживает ли вас кто-то? Или у вас есть страх голодной смерти, и тогда психотерапия для вас – это, стыдная потеря предыдущего уровня существования. Или наоборот, когда я приезжала в какие-то промышленные города, мне говорили, что психотерапия – это работа. Это тяжелый труд. Понимаете? И если будешь тяжело и много работать, то удастся выбраться из нищеты. Это такая очень любопытная вещь. А где-то психотерапия – это занятие. А где-то, например, вот на юге России я с таким большим удивлением узнала для себя, что это сфера обслуживания. Ну, не знаю. Вот они очень любят говорить, меня клиент нанимает для того, чтобы я произвел частное психологическое детективное расследование. То есть Данила себя так вот мыслит, как частного детектива. Я тоже очень люблю детективы. Но я плохо ко мне, к себе применяю слово «меня нанимают». Скорее ко мне обращаются, а я соглашаюсь. Вот для меня, наверное, очень важно найти какие-то правильные слова, которые бы в точности описывали какую-то аутентичность, какое-то качество моего присутствия в процессе терапии. Потому что если я это напишу неправильно, то потом я буду, выдавая за свою личную философию, транслировать ценности другого человека. И поэтому мне кажется, что очень важно любому практикующему терапевту как-то отдавать себе отчет, а в чем, собственно, заключается это его... психотерапия. Одну секунду.
Значит, это будет всегда. Рок-н-ролл, да. Сверх. Рок-н-ролл, сердце ничего не делаешь. Это многонациональная гостиница верховенства. Какая сучка по мозгу параллельно лекции?
Что такое?
Все, да.
Что случилось? Нет, я выключила телефон, потому что будильник звонит каждые 5 минут. Я думаю, что он как прерывает мою речь. Ну, нормально, все хорошо. Вы знаете, я даже в свое время задумалась над тем, что действительно, что такое аутентичность? Аутентичность – это качество присутствия и качество поступка. То есть, когда мы в хороших отношениях остаемся сами с собой, как-то пребывая в обществе других людей и занимаясь какой-то профессиональной деятельностью. Если это нарушается, то возникает стыд, сквозняк на душе. И в этом плане, когда я говорю про слова, про точность слов, которые описывают точно наш поступок, качество нашего присутствия, я думаю, что каждый из вас может вполне подобрать для себя какие-то правильные определения для себя лично, не вообще для кого-то. Это не экзамен сдавать, что такое правильно психотерапия. Я, например, вот выяснила, что у нас никуда не делись классы и сословия. И у нас эти вещи, они могут сосуществовать, например, в разных программах. Но, например, то, что для кого-то работа, для кого-то, для класса разночинцев, это занятие. А для тех людей, которые издревле служили царю и отечеству, это дело их жизни. Понимаете? И очень интересная такая происходит штука, когда, например, тот, кто занимается психотерапией в сфере обслуживания, встречается, например, в супервизорской какой-то практике, в супервизорской пространстве, с человеком, для которого это дело всей его жизни. Возникает так называемое экзистенциальное измерение нашей практики. Никто не говорит, что вы должны описывать это словами, которые не описывают то, что на самом деле вы делаете. Описывайте точно. Потому что у каждого человека есть в мире место, которое не занято. Это его место. Если занимаешь свое место, то тогда там, на этом месте, можно сделать все очень качественно и профессионально. Потому что образ счастлив быть не может. Может быть счастлив только человек. Если я буду прикидываться кем-то другим, ну, например, говорить, что для меня психотерапия – это милое занятие, да? Это такое, в общем, высоко, а часто и очень высоко оплачиваемое хобби. И этим я время от времени занимаюсь, ну так, от скуки, от нечего делать, потому что, в общем, ничего более интересного в этой жизни я не нашла. А, может быть, в какой-то компании людей я буду принята на ура, но внутри себя мне будет страшно стыдно, потому что это не так. Понимаете, это не так. И я с большой болью смотрю на какие-то процессы, которые происходят в нашем сообществе, в нашем обществе. Много работаю группами, потому что я понимаю, что группа среднего размера, она отражает все процессы, которые происходят в сообществе и в обществе. Там нет никаких президентов и губернаторов. Но много раз, вот я думаю, что многие читали вот эту какую-то практику Данилина под названием «Королевство». Ну, кто-то слышал про это, да? Я надеюсь, что многие еще смогут попробовать своих программах. Вот когда мы за полтора-два часа своими собственными усилиями, без всяких президентов и губернаторов, и всяких разных там управленцев нашего государства и чиновников, мы прекрасные люди, психологи, гуманитарии, можно сказать, элита и светоч человечества, своими собственными руками строим мир, в котором живем. А потом удивляемся, боже мой, тут же никого не было, нас никто не заставлял. А мы сами построили всю ту же самую реальность, на которую жалуемся и говорим, что в ней невыносимо жить. Это поразительная штука. Но она связана с тем, что мы часть того поля, на которое мы можем ругаться, сердиться. Но надо понимать, что сейчас в этом поле разлито огромное количество инъекционной агрессии. А мы можем, конечно, наверное, говорить, это ваша тут агрессия разлита. Это неправда. Мы тоже часть этого поля. И поэтому нужно очень смотреть, с одной стороны, чтобы не попасть под раздачу, а с другой стороны, уберечь то, что еще можно уберечь. Ценное, понимая, что, в общем, какими-то неосторожными словами и действиями мы сами можем внести достаточно много различных разрушительных тенденций. И вот поэтому, когда мы описываем вот свою деятельность, то в общем хорошо бы понимать, что в этом пространстве встречаются очень-очень-очень разные люди. Ну, собственно, давайте вернемся к тем вопросам. Я сегодня я буду просто говорить от лица такого внутреннего философа, который есть в каждом из вас, и который задается какими-то вопросами, которыми точно стоит задаваться, когда начинаешь заниматься этой деятельностью всерьез. Например, и вот некоторые вопросы я уже задала. Кто такой психотерапевт? Что такое психотерапия? Что такое, я называю, психотерапией? Что это за деятельность такая? Когда я этим занимаюсь другим человеком? Что я делаю со своей жизнью, когда я занимаюсь психотерапией? Что происходит с моими отношениями с близкими людьми? Когда я выбираю заниматься психотерапией, может быть, они в конце дня получают истощенного, коммуникативной перегрузкой человека, не способного вообще вступать в близкие отношения, которые, допустим, ну, шли долгие годы, не способного порадоваться рождению ребенка, который мы долго-долго ждали, потому что там мы много и тяжело работаем, понимаете? Мы так много и тяжело работаем, что не успеваем замечать, как растут наши дети. Я вот, например, на следующий год сильно почистила графики. Потому что я понимаю, что, с одной стороны, когда составляешь эти графики, вроде как будто бы выбрасываешь какую-то, ну как сказать, просьбу Господу Богу. Пожалуйста, помоги мне прожить следующий год. А я вот буду работать, работать и работать. Ну вот, к сожалению, Саше это не помогло. Он выбрасывал графики на несколько лет вперед, а в общем судьба распорядилась иначе. Поэтому никакой тяжелой работы мы тут себе не купим лишние годы жизни, а нужно очень, наверное, хорошо понимать следующую вещь, что когда мы работаем в болевой парадигме, чем она, собственно, отличается от индивидуалистической, мы сами являемся частью ситуации. Поэтому терапевту не стоит превращаться в скалу, о которую будут разбиваться человеческие печали. Терапевт сам является частью того поля, в котором он работает. И он подвержен всем тем же тенденциям этого поля. Превратившись в скалу, можно просто погибнуть. То есть в этом отношении, если осознавать себя как часть поля, в котором я работаю, то я могу в какой-то момент учесть ту ситуацию, что в поле существует ситуативное лидерство. И есть люди, которые, например, лучше и больше, чем я, чувствительны на данный момент к чему-то, что происходит в этом заряженном различными силовыми потоками полевых процессов. И в какой-то момент я могу передать какому-то человеку, который на данный момент более чувствителен, чем я, какую-то просьбу отвечать за какие-то потоки, процессы, отойти в фон, отдышаться, понимать, что мы все взаимосвязаны, а не тянуть на себе всю вот эту бесконечную работу. Но если я не признаю вот этого полевой парадигмы, если я не признаю ситуативного лидерства, то, наверное, я буду пытаться быть скалой, который разбивает человеческие печали. Тогда я останусь одна и погибну. Поэтому очень важна супервизия, очень важна личная терапия, о которой говорили вчера, кто твой супервизор, кто твой терапевт. Просто для того, где твоя супервизорская, где твоя интервизорская группа. Просто для того, чтобы мы образовывали вот это вот сообщество, понимаете? То есть сообщество людей, с которыми я конкурирую, и, слава Богу, нахожусь в обществе конкурентоспособных людей, уважаемых мной, сама себя чувствую конкурентоспособной. То есть я нахожусь в обществе тех людей, между нами осуществляется признание. И я тогда могу осуществлять вот это временная передача функции лидерства по решению тех или иных вопросов. Я могу попросить кого-то провести группу, я могу пригласить какого-то коллегу на тему, которую я понимаю плохо. Я могу сказать, что сегодня я не приду, и я знаю, что мир не рухнет без меня. И слава Богу, что это есть, потому что если мы останемся без супервизии, то мы попадем в ту ситуацию, в которой в начале развития сообщества психоаналитиков попали психоаналитики, потому что когда их учили молчать, терпеть, то есть, по сути дела, обучать ретрофлексии и изображать вот эту абстинентность и абсолютную нейтральность и невключенность, и защищаться интерпретацией, как будто она никакого отношения не имеет к субъективному состоянию. Но, в общем, у них там довольно много было и психических расстройств, и суицидов, и достаточно много пережитых кризисов. Поэтому супервизия – это то, что делает терапевта способным освободиться от лишнего груза и освободиться часть своей собственной жизни для себя лично. И когда мы включаем внутри себя вот этого внутреннего философа, я могу, наверное, я понимаю, что время моей лекции подходит постепенно к концу, и тогда я просто перечислю те вопросы, которые встают по ходу того, когда долго занимаешься практикой. Более того, те вопросы, которые я буду сейчас перечислять, это те философские вопросы терапии и супервизии, не которые я придумала, вот сейчас сидела перед лекцией и придумывала. Они пришли из жизни, они пришли из очень разных групп. от очень разных людей. Они пришли из очень разных интенсивов, собраний, сообществ, лекций, неожиданных каких-то вопросов, совершенно неожиданных тем, поднимающихся в группах. Я вам пока просто перечислю, а потом вы сможете как-то с этим обойтись, если кому-то это затронет. Ну, например, что это за вопрос? Сейчас я уже не буду тратить время и рисовать тот треугольник, который опубликован в нашей с Данилой книге «Философия и штат подхода», где я описываю личную философию. Там есть статья «Личная философия практикующего терапевта», там нарисована. И там описано очень много вопросов. Так вот, основные вопросы, которыми задается практикующий терапевт, это вопрос, что и как происходит. И откуда этот человек пришел, то есть вопрос почему, вопрос к его прошлому, и вопрос куда он идет, то есть к чему, зачем, какова его перспектива, каковы его возможности. То есть это вопросы три, которые, если взять и узурпировать разными областями психологии, то мы очень условно получим довольно такой урезанный, кастрированный гештальт-подход, что и как, довольно урезанную, такой урезанный психоанализ с вопросом «почему?» и довольно урезанный экзистенциальный подход с вопросом «зачем?». Нормальный практикующий терапевт, он задается всеми этими вопросами. Кто я такой? Как я сейчас осуществляю свою жизнь? Откуда я пришел? Куда я иду? Мне есть потребность как-то придать смысл своему опыту. И как мне нужно, где-то надо найти силы продолжить этот путь. И что, и как я делаю, потому что я постоянно сбиваюсь с этого пути. Мой ли это путь? Ощущение, нет ли такого ощущения, что мой поезд идет под откос? Своим ли делом я занимаюсь? И так далее, и так далее. То есть вот эти все вопросы, они образуют некоторое пространство, в результате которого мы можем получить некоторый опыт присутствия, целостного присутствия человека со всей его жизнью. А когда человек к нам приходит, у него есть только одна задача. Политики уходят, приходят, идеологии меняются, а люди, которые хотят быть распознанными в своей уникальности, они все равно остаются. Человеку очень важно встретить глаза другого человека, вот почему, например, работа по скайпу, она очень многими воспринимается как вспомогательная, но все-таки не полностью, заменяющая вот то живое присутствие, живых глаз, встречу, потоки, это то, что дает. Наша работа не сможет быть бизнесом никогда, потому что она определяется качеством присутствия. Присутствием живого человека. Ну, хорошо, давайте я просто тогда перечислю вопросы. Например, это те вопросы, из которых, например, родилась наша специализация с Сашей Маховиковым в свое время, в 2004 году. Это вопросы, которые просто задавали люди. Как формируется и как развивается практика? Когда стоит начинать? Что такое колея судьбы и личная философия психотерапевта? Какой экзистенциальный выбор мы делаем, с какими вызовами мы лично сталкиваемся, когда мы выбираем работать с людьми, сами обладая конечностью своего существования, или работая с человеческим материалом? И в этом плане, что мы действительно можем предложить, кроме этой ладони? Как мы приходим в профессию, как мы в ней остаемся? Что мы делаем, когда мы называем это психотерапией? Какова цена профессии? Какова изнанка этой профессии? У нее есть и цена, и изнанка. Долгие годы мы нашу специализацию с Сашей называли оборотная сторона Луны. То есть то, что в этой профессии существует, но о чем не очень любят говорить. Потому что как будто бы нарциссические какие-то страхи и ловушки, как будто бы вне, а на самом деле очень больно и страшно. А в чем заключается экзистенциальная боль давно и много практикующего терапевта? А ведь существуют еще более сложные вопросы. Это сопротивление профессии. Я проводила семинары, например, под названием «Почему бы стоило уйти из терапии?» и «Почему бы стоило никогда этим больше не заниматься?» И на чего мы проходим в жизни, когда мы занимаемся психотерапией, если я не знаю ничего про свое сопротивление и все время давлю только на полюс желания, что в какой-то момент мне захочется повеситься. Понимаете? Это невозможно. Поэтому это очень важно, психопрофилактическая деятельность, сознавать изнанку профессии, цену и сопротивление этой профессии. Дальше мы приводим в другую область. Что такое психотерапевтическое мышление? Вы знаете, это очень интересная штука. Это мышление и-и, а не или-или. Когда понимаешь, что, например, к одному и тому же человеку в один и тот же самый момент можно испытывать любовь и отвращение одновременно. Понимать, что нет больших хамов, чем застенчивые люди. Что если человек кричит о свободе, скорее всего, зависит. И больше всего крови пролили на земле те, кто больше всех кричал про свободу, равенство и братство. Что все время о близости и любви говорят тогда, когда, и вывешивают про это плакаты, когда с этими чувствами в отношениях уже совсем плохо, а внутри пустыни, поэтому надо очень много об этом разговаривать. А как говорил Жванецкий, о сексе мы говорим столько, как будто мы из постели не вылезаем. Вот это то, что относится к теории полярности, к терапевтическому мышлению, к точке предразличия, хорошо описанной Перлсом в этой голоде и агрессии. Это способность как бы видеть разные стороны одного и того же процесса. Когда смотришь на что-то, ты понимаешь, да, он мне это говорит, но он говорит мне при этом с трудом. Он не хочет мне это говорить, я вижу, но если я ему скажу, что я это вижу, наши отношения будут испорчены. Мне придется соврать и сказать с благодарностью, что я очень благодарна за то, что я слышу. Но он поймет, что я сказала это потому, чтобы сохранить отношения. И вот так вот мы сохраняем вот эту иллюзию беды, понимаете, беда нарастает. Честности никакой нету, а мы играем в дипломатическую игру все меньшего и меньшего присутствия. Ну ладно, терапевтическое мышление, оно позволяет видеть больше, чем удобно. К сожалению, это стоит еще один вопрос для внутреннего философа. Я вижу, что мы собрались, а говорить нам не о чем. Например, это круг родственников или друзей, одноклассников, с которыми я очень давно не видела. Ничего страшного. Давайте я попробую очень быстро. Очень быстро. Вы знаете, ну, все начинали психотерапию, всем, конечно, хочется что-то достичь. Критерии – это изгойство. Хорошо бы уметь образовывать команды. Да? Ну, если у меня нет ни терапии, ни супервизии, я ни в каких командах интенсивов не состою, я могу стать изгоем, гуру, да? За мной начнут куда-то следовать люди. Это очень страшно, потому что мы люди, мы можем ошибаться. И супервизия нужна для того, чтобы в тот момент, когда у меня сопли из ушей потекут, хорошие люди подойдут ко мне и скажут: слушай, дайте в сторонку, возьми платочек, вытри, пожалуйста, а то как-то неудобно. А то из уважения будут терпеть. И думать, что это личная философия практикующего терапевта. Вот не надо, знаете, иногда мы переживаем свои кризисы очень достойно, а иногда не очень. Иногда нуждаемся в обратной связи. Окей, это правда очень важно. Потому что то в основе все-таки личной философии лежит этика. Я перечислю очень многие скользкие темы, например, психотерапевтическая влюбленность и психотерапевтическая дружба. Тогда мы дружим под дело, например, перестаем вместе работать и перестаем дружить. И это очень грустно, потому что боль в человеческом измерении, а дружба в профессиональном. Понимаете, очень страшно. Но сейчас я боюсь, что придется как-то, на самом деле, мне правда уже сворачиваться, но еще несколько тем. Трансферентные процессы в сообществе, конфликты поколений. Легко ли работать с тем, у кого учился? Легко ли работать с теми, кого учил? Возможно ли это? Какие ловушки на этом пути нас подстерегают? Вот. И, ну, собственно говоря, есть какая-то такая штука, которую никто не отменял. Как вырасти? Вырасти в этом сообществе, не потеряв уважение к себе, уважение и интереса к другим людям. Я половину вам не сказала из того, что я хотела сказать, но заканчивать надо. Большое спасибо вам всем за внимание. Хорошего дня.